Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день! В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашего музея, с новыми музейными проектами, с новыми выставками. И вот сегодня у нас такой большой разговор, довольно большой компании. Ну, я думаю, что многие радиослушатели помнят фильм такой, который прогремел в 60-е годы, он назывался «Вертикаль», посвящен альпинистам. А сегодняшний наш разговор пойдет про выставку «Жизнь на вертикале», тема которой достаточно прямо связана с темой фильма «Вертикаль», хотя и гораздо шире в чем-то. Ну и для того, чтобы осветить эту тему, я пригласил такую сугубо мужскую компанию. Это в первую очередь научные сотрудники, старший научный сотрудник отдела природы Александр Владимирович Суслов, уже знакомый всем вам.
Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Научный сотрудник тоже отдела природы Александр Андреевич Никулин.
Добрый день, дорогие друзья.
И наш партнер по этому выставочному проекту, я думаю, не только, руководитель научного отдела фонда «Снежный барс» Антон Николаевич Цацко.
Всем привет.
И вот в этой теплой большой мужской компании мы будем обсуждать выставку «Жизнь на вертикали», которая работает в отделе природы уже довольно давно, просто другие разные музейные поводы ее все отодвигали, но мы хотим вас с ней познакомить. Она не очень большая, но очень интересная. Вот пару слов о ее концепции, пожалуйста.
Выставка проводится впервые в стенах отдела природы Иркутского областного краеведческого музея. Ранее мы ее не выставляли. И герои нашей выставки – это различные животные, растения, которые обитают в горной местности.
Ну да, в Иркутской области достаточно много гор.
Да.
Вот. И в этой связи такой короткий общий вопрос, на который могут ответить только специалисты. А чем, собственно, вот мы знаем, что горцы, как жители гор, люди отличаются по своим обычаям, иногда даже и внешне сильно отличаются от людей, живущих на равнине. А вот что касается горных видов животных и растений.
Дело в том, что животные у нас в любой стации, где бы они ни обитали, они обладают рядом приспособительных устройств. Скажем, у водоплавов появляются перепоночки, при помощи которых, скажем, те же птицы передвигаются по водной глади. У животных, которые обитают в горной местности, тоже имеется ряд существенных как в плане строения, так и в плане физиологических каких-то изменений. Так вот, например, у горных животных с высотой увеличится относительный объем сердца, что, собственно говоря, приводит к значительному объему гемоглобина, и, соответственно, поэтому это приводит к более поглощению кислорода из воздуха. У этих животных, в отличие от других, имеется ряд миграций, как вертикальные, так и горизонтальные. В первую очередь, это, конечно, связано с питанием, для того, чтобы можно было найти себе вот этот момент.
Горизонтально это понятно, они просто перемещаются по горной местности, да, в поисках пищи. А что такое вертикальная миграция?
Вертикальная – это, то есть, вот по тем же, например, по деревьям, то есть, они могут перемещаться, могут по тем же скалам перемещение непосредственно. У животных, которые живут у нас в горной местности, имеется ряд приспособительных устройств. Во-первых, это связано и как в плане проживания непосредственно, и во-вторых, для того, чтобы себя обезопасить от врагов непосредственно, и для того, чтобы найти себе пропитание. В связи с этим животные совершают ряд миграций, которые помогают добывать им пищу, укрываться от врагов. Кроме того, у животных появляется ряд не только в плане строения конечностей, но еще в плане физиологических. То есть у них повышается объем сердца, соответственно, поэтому у них и повышается содержание гемоглобина в крови. А это, соответственно, приводит к тому, что идет интенсивное поглощение кислорода. Очень многие животные, они имеют, либо могут совершать в себе в виде, чтобы приспособиться в условиях горной местности, либо залезть в состояние спячки, вот, например, в частности, например, черношапочный сурок, либо могут непосредственно перемещаться, вот, как я уже сказал, в поисках пищи на длительное время.
Спасибо, Александр. Про животных поговорим еще, в том числе и с вами подробнее. Давайте начнем с растений. что вообще характерно. Там не такой большой объем выставки, но растения из нашего гербария музейного тоже присутствуют.
Да, мы вообще планировали, конечно, выставить гораздо больше образцов гербарных листов, но, увы, это не получилось сделать ввиду ограниченности объемов витрин. Но, тем не менее, у нас представлены некоторые довольно интересные образцы. Вообще, если посмотреть на горы, да, то вершины заснеженные, там, да, склоны, то, казалось бы, ну, что там живет, да, там такая...
Скудная растительность обычно.
Как будто, да, но на самом деле там довольно специфичная растительность, разнообразная довольно, как правило, приземистая, по большей части. В горах можно наблюдать такое явление, как высотная поясность. То есть, представьте, что мы находимся на подножии какой-либо возвышенности, горы, и мы видим, что у подножия, как правило, произрастают у нас различные древесные породы. Это может быть ель сибирская, это может лиственница быть. Здесь же присутствует подлесок в виде рододендрона и так далее. И если будем подниматься вверх, то получается, вот эти растительные сообщества будут меняться. Деревья, они сменяются зарослями сланика. Например, сланик – это хвойная порода дерева. Как правило, растет она такими раскидистыми.
Как кусты такие.
Как кусты такие, да. Разлапистые такие. По 4-5
стволов,
да, в одном. Довольно длинной хвоей. Шишка у нее тоже представляет интерес. То есть, только для различных обитателей, да. Как, например, птица-кедровка, бурундук, ну и... Человек тоже не прочь сланиковые шишки пощелкать. Далее, уже на более больших высотах, мы уже наблюдаем альпийские луга.
Они есть у нас в Сибири?
Они у нас тоже есть, да. То есть это луга, которая, как правило, представлена разнотравьем, и там встречается большое количество разных цветов. Это и жарок, и водосбор, и володушка. Эти растения тоже у нас представлены на выставке в виде гербария.
Большое спасибо. Ну, вот я думаю, что сейчас мы прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом, я думаю, многие уже с нетерпением ждут вашего выступления о мире насекомых, в данном случае горной местности.
Двенадцатого июня в 17:00 отдел истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского приглашает всех желающих на концерт «Моя семья – Россия». В рамках проекта «Музыка в Мавританском замке» с новой программой выступят студенты кафедры музыкального образования Педагогического института Иркутского государственного университета и солисты творческой мастерской «Резонанс» профессора Татьяны Поздняковой. Вход свободный. Адрес отдела истории, улица Карла Маркса, 2, телефон 33-34-49.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Разговор у нас сегодня идет с сотрудниками отдела природы об их новой выставке, нашей выставке музейной «Жизнь на вертикали». И вот Александр Владимирович Суслов рассказывал сейчас о растениях, а вот настал его звездный час рассказа о насекомых. Вообще, холодно же, насекомые не очень-то любят холод в горах, да, и поэтому какие там водятся?
Ну, конечно, насекомые животные типа экзотермные, то есть холоднокровные, да, у них температура тела зависит от температуры окружающей среды. Но, тем не менее, в горах они тоже имеют место быть, и в том числе в горной местности встречаются одни из самых красивых, удивительных, интересных бабочек. Это целый род, род Парнасиус, или Аполлон его еще называют. А известно около 50 видов в данном роде Парнасиус. Они все относятся к семейству папилиониды или парусники. Это крупные или средних размеров бабочки, как правило, они окрашены в белый, серый, либо в желтоватый цвет. Видно у них, получается, на фоне белых крылышков темное желкование. И, как правило, задние крылья украшены еще довольно крупными красными глазками, очень яркими. Значит, бабочки эти могут летать как по, вот, по альпийским лугам, так и вот по обрывам, по склонам, по крутым.
Я слышал, что аполлоны могут планировать.
Да, у них полет планируется, то есть идет восходящий поток воздуха, и бабочку как бы поднимает этот поток воздуха, и она даже крыльями особо-то и не машет. Поймать такую бабочку довольно проблематично, если да, риск сломать себе шею, да, сорваться, куда-нибудь упасть. Поэтому коллекции таких бабочек, они всегда очень ценны, потому что добыть их непросто. И вот у нас в фондах отдела природы Краеведческого музея как раз хранится такая коллекция.
Вот я, простите вас, прерываю, хотел бы особо на этом заостриться. Огромный какой-то, по нашим, по крайней мере, иркутским меркам, планшет, или как это называется?
Энтомологическая коробка.
Соответственно, где не один-два экспоната, да, а их там...
Там множество экспонатов, ну...
И это все, тем не менее, те самые аполлоны.
Да, все аполлоны, но не все у нас встречаются. А у нас встречаются около 7 видов этих бабочек.
В нашей области?
Да, в Иркутской области.
Преимущественно в Восточном Саяне, наверное?
Ну, в том числе, да.
А на Байкале они тоже есть?
На Байкале тоже есть. Ну, на Байкале основном встречается намион, парнасиус намион, а уже, так скажем, в горных местностях можно встретить, что бендорфа парнасиуса, он отличается от других видов тем, что у него отсутствуют красные глазки на крыльях, то есть у него такой белый, немножко серым оттенком крылья, темные жилки, он чем-то напоминает отдаленно боярышницу, которую часто обыватели путают и называют капустницей.
Скажите, а вообще кто собрал вот эту коллекцию, откуда она у нашего музея?
Коллекция собрана нашим энтомологом, доцентом кафедры зоологии беспозвоночных Иркутского госуниверситета Виктором Георгиевичем Шлинковым.
А, то есть это прямо вот свежие сборы?
Они довольно давнишние уже, вот, но бабочки все очень хорошие сохранности.
Не 19 век?
Нет, нет, нет.
Спасибо большое. Я вот как человек, который немножко тоже любит энтомологию, да, пожалуйста, Александр.
Я еще добавлю немножечко, да, стоит сказать, что вот мы поговорили о растительном мире, да, а ведь растительный мир, он очень тесно связан с миром насекомых, да, потому что насекомые, они развиваются на растениях, в том числе и бабочки парнасиус, аполлоны, они кормятся на растениях ачеток. Это невысокое растение с такими желтыми цветами, которые тут в горах. Вот, и известно то, что вот парнасиус, они могут откладывать яйца непосредственно не только что вот на само растение, да, а на отдалении, так скажем, от него, то есть на какие-то камни, например. Гусеница вылупляется, начинает ползти, из яйца вылупляется, через ползти к растению кормовому. И, само собой, те, кто слабый, он не доползает до своего укрытия, до своего источника пищи, погибает. А те, кто более сильный, наоборот, они добираются до растения чуток и кормятся, развиваются и вырастают уже в ходе метаморфоза уже в мангов бабочек.
Ну, а самой бабочке не так много нужно для питания.
Только цветы, нектар цветов.
Спасибо. Ну что ж, перейдем к следующему разряду экспонатов и животных, присутствующих на этой выставке. И в данном случае это прежде всего птицы. Вот Александр Андреевич, огромный хищник с огромным, ну, по меркам других птиц, размахом крыльев, парит в одной из витрин. Это кто?
Это беркут. Если перевести с латыни название этой птицы, то будет звучать как золотистый орел. Потому что у этой птицы, если внимательно посмотреть, то ее оперение золотистым таким отливом, таким и с коричневыми перьями. Размах крыльев составляет около 3 метров, и в Прибайкале эта птица является достаточно очень широко распространенной. Эта птица хоть и гнездится у нас во всех горных хребтах, и в частности в Иркутской области, она встречается у нас в Приальконье. Но эта птица у нас находится под охраной Международного союза охраны природы.
Там где-то в углу другой витрины притулился маленький, но тоже видно, что вполне хищный, благородный экспонат, и под ним подпись «Орел-карлик». Что вы можете о нем рассказать?
Вы знаете, действительно, как вы правильно, Артем Валерьевич, заметили, что он такой, по сравнению с беркутом, конечно, гораздо меньше размером. А обычно, когда мы говорим об орлах, нам представляются вот такие очень грозные, большие такие хищники грозные, которые охотятся на каких-то мышевидных грызунов. А орел-карлик – птица достаточно малоизученная, к сожалению, в нашей области, и вообще, к сожалению, встречается крайне редко. Тем не менее, вот цвет у него такой светлый, до темного такого светлого окраса, и свое название, конечно, получил из-за весовой категории, потому что, в отличие от обыкновенных орлов, он весит где-то около килограмма, гораздо меньше. Тем не менее, вот он...
То есть почти как ворона почти.
Ну, побольше вороны все-таки. То есть ворона все-таки как-то, я думаю, немножко уступает ему по размерам. Среди своего рациона, как он не уступает своим собратьям далеким, то есть может там и на птичек охотиться, там, на куликов, на скалистых голубей, которые вот обитают в горах непосредственно. При этом он пикирует на жертву очень с большой высоты и наносит большой удар. И интересно, что он охотится не только на птиц, но может и охотиться, скажем, и на всевозможных грызунов, на полевок, которые встречаются, вот, и даже на амфибий. То есть на каких-нибудь, если там в озерках встречает лягушку, то есть тоже не проще полакомиться.
Отлично. Ну вот еще яйцо сокола такой. Экспонат интересный.
Да, это сокол сапсан, тоже достаточно очень интересная эта птичка, потому что по оценке очень многих специалистов, эта птица является у нас одной из самых быстрых животных на нашей планете, потому что скорость его полета может составлять до 320 км в час. Как мы знаем, для примера, что, например, те же, например, гепарды, как вы знаете, бегают со скоростью где-то 120-130 км в час.
Конечно, хотелось бы и о других птицах поговорить, там их немало, но передача все не помещается. И давайте перейдем к горным животным. И вот первый, кто нам попадается на пути, это кабарга. В этой связи там представлены экспонаты, связанные с жизнью кабарги, и это в том числе струя кабарги, многие о ней слышали, вот, но когда она лежит на витрине, она производит несколько удивительное впечатление.
Да.
Что вот это такое?
Дело в том, что вот на Востоке есть такая поговорка, что у того, кто имеет мускус, не стоит об этом говорить, как бы, потому что у нас ряд животных с целью для того, чтобы и привлечь прекрасный пол непосредственно, и для того, чтобы порадовать других физиологических каких-то моментов, и иметь ряд приспособительных устройств. И вот кабарга в этом плане не исключение. Очень часто мы слышим вот это словосочетание «кабарговая струя», а ведь эта струя именно привела к тому, что этот вид был занесен в Красную книгу, поскольку охота была очень нещадна ради струи, и добывалось это животное всеми доступными способами. А обычно это что такое струя? Это небольшое, если видно, такой формы мешочек, вот, покрытый шерстью. Вес его колеблется в разных вариациях, то есть может быть там 20-30 граммов, в зависимости от возраста животного, от физиологических особенностей.
И там, где он расположен-то?
Он находится возле половых органов самцов.
То есть это только самцы
да, обладают? То есть, да, они обладают этим, этой струей, да, совершенно верно.
И что в этом мешке?
Студенится такое вещество коричневого цвета, которое вот непосредственно человек и использует для всевозможных надобностей, то есть и в парфюмерии, и там в медицине, и многих других. Китайцы, для них это как своего рода панацея, поэтому они охотно пытаются купить за большие деньги вот эту струю.
Ну, мы знаем, что это запрещено в нашей стране,
да? Да, конечно, конечно.
Вот. И мешочек, который лежит в витрине отдела природы, он пустой. Ну, тем не менее, достаточно, все равно, я думаю, интересно будет его увидеть, в том числе и модницам. Ну, а мы сейчас прервемся на рекламу других музейных мероприятий, потом продолжим путешествие по выставке «Жизнь на вертикали».
Девятого июня Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Муравьева-Амурского приглашает вас на пешеходную экскурсию «Иркутск театральный». Вы сможете узнать о том, как иркутская общественность пришла к мысли завести свой театр, где состоялись его первые представления, об истории зданий Иркутского академического драматического театра имени Николая Хлопкова, театра юного зрителя имени Александра Вампилова, Иркутского областного музыкального театра имени Николая Загурского, а также Иркутской областной филармонии. Вам расскажут о драматургах, актерах и общественных деятелях, благодаря которым развивалось и процветало театральное искусство в нашем городе. Начало в 11 часов, адрес улица Карла Маркса, 2, у отдела истории. Продолжительность 45 минут. Мероприятие доступно по пушкинской карте. На экскурсию необходима предварительная запись по телефонам 8-924-290-30-35 или 33-62-30.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». И рассказывая о выставке «Жизнь на вертикали» в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского, мы, конечно, не можем обойти, ну, как это сейчас говорят, вершину пищевой пирамиды того, кто венчает собой растительный и животный мир до прихода человека в горах Сибири. И это снежный барс, объект непосредственного внимания руководителя научного отдела фонда «Снежный барс» Антона Николаевича Цацка, который вот к нам сегодня пришел на передачу, а до этого участвовал в построении выставки, кое-что передал. Давайте, Антон Николаевич, расскажите сами.
Долгие годы мы сотрудничаем с музеем. Нам выпала такая честь передать, так сказать, свои наработки, свои экспонаты, чтобы граждане города пришли и могли посмотреть.
То есть, не только города, но и всего нашего региона. И гостей Иркутской области. Расскажите, чем занимается ваш фонд и как он давно работает?
Наш фонд организовался, скажем, давно, но юридически мы зарегистрировались в 2015 году, и мы занимаемся научными исследованиями, мониторингом, учетом животных горных, редких, которые занесены в красные книги различного статуса.
На территории Иркутской области?
Да, в том числе на территории Иркутской области, но нам посчастливилось, что мы живем в такой местности, где сливаются несколько регионов, в которых мы, куда ездим, это Иркутская область в первую очередь, потом Республика Бурятия и, конечно же, Тыва.
Понятно. И вот везде там обитают снежные барсы?
Нет, в России у нас обитают снежные барсы в трех регионах. Это первый, это Республика Бурятия, второй, это Республика Тыва и Алтайский край.
Некоторые же считают, что барс изображен на даже гербе Иркутской области, хотя эта версия сейчас опровергается, но она тоже есть.
Мы можем, конечно, только говорить догадками, есть ли барс в Иркутской области, но мы тоже над этим работаем и выясняем, действительно ли он только заходами появляется, это вот в Нижнеудинском районе, это Фалария, да, и граница с Черемховским районом, это Китайские гольцы, слив водораздела на нашу сторону, с Китайских гольцов. Вот, везде мы пытаемся найти это редкий вид животного, и нам, конечно же, счастливится и найти и другие виды животных, потому что нельзя, у нас есть такая концепция, что нельзя одно животное снежного барса изучать вот отдельно, то есть надо изучать его в комплексе. Это, конечно же, и растения, и бабочки, и птицы, то есть они тоже там представлены и не менее редкие, чем сам ирбис.
Ну вот расскажите немного о тех экспонатах, которые вы передали на нашу выставку «Жизнь на вертикали».
В этот раз мы постарались подобрать горных животных. Да, это сибирский горный козел. То есть у нас есть там два экспоната. Один из них имеет уникальный случай. Можно увидеть там рога самки сибирского горного козла с аномальным развитием рог. То есть мы в свое время ее наблюдали на нашей аппаратуре, и, к сожалению, в одной из экспедиций мы нашли добытую тушу, череп, ну и изъяли этот череп для музейного экспоната.
То есть, в чем аномалия-то?
Все животные, которые живут в горах, эта местность очень опасная, даже для местных животных, которые там приспособлены. И вот эти горные свалы, лавины, камнепады, снегопады, они тоже на них влияют. И вот самка получила, видимо, в какой-то момент своего развития удар, либо повреждение рога, а мы знаем, что горные животные, это козлы и баран, они всегда носят рога, они не сбрасывают, это полурогие животные, и у них рога растут на весь период их жизни. То есть, и она получила в момент своего развития какое-то повреждение, и этот рог перестал расти, он начал загибаться вниз, возможно, он не мешал в ушной, то есть там, где располагается ухо, То есть, и вот она с таким годом уже рогом жила-жила, и мы ее наблюдали, то есть, это было интересно ее познать, то есть, слава богу, что мы ее видели, вот, и вот так случилось.
Антон Николаевич, ну вот о снежном барсе.
К сожалению, снежного барса самого мы не можем передать, потому что у нас его нет, и он, конечно же, редкий и краснокнижный. То есть, в коллекцию мы передали только экскременты снежного барса, которые для нас, для научных данных, для научных целей очень важны. То есть, мы определяем генетические анализы, берем.
И в результате этих анализов?
В результате, когда мы собираем генетические анализы по восточному саяну, то есть мы определяем с помощью генетики, действительно ли это помет, либо экскременты снежного барса. То есть берутся мазки и по эпителию, оставленному на фекалиях, можно определить, действительно ли это был снежный барс или нет. Проходил он по данной местности по хребту или нет. Впервые мы снежного барса начали наблюдать на фотоловушках, именно на аппаратуре фото-видео с 2012 года. То есть с этого периода у нас зафиксировалось индивидуальных отдельных особей 12, и не считая котят. То есть на сегодня котята появляются, мы в принципе очень рады, что популяция она растет, есть прирост. То есть есть самки, то есть сейчас у нас две самки. То есть одной самкой история ее неизвестна, она у нас потерялась с камер, с объективов. То есть, конечно же, это подтверждается, что либо это по старости, либо какие-то произошли с ней неприятные, непредвиденные ситуации в качестве там, возможно, браконьерства.
Понятно. А вообще, сколько пространства горного нужно, чтобы прокормить одного снежного барса? Они вообще семьей живут или поодиночке?
Нет, снежные барсы живут семьей только самки. Самки с котятами. То есть котят бывает 2, 3, 4. То есть в данной местности суровые места, то есть больше 2. То есть мы выяснили, что снежные барсы очень активно перемещаются, и километров 150 переместиться снежному барсу вообще никакая не проблема.
Соответственно, вот по этому радиусу другого барса найти нельзя, да?
Конечно, можно, потому что их охотничьи участки, либо их ареалы, они тоже перекрещиваются, и снежные барсы тоже ищут друг друга в какое-то весеннее время, то есть у них есть тоже обострение, и они активно перемещаются, и наша задача их быстро в одно время подловить, узнать, сколько действительно особей в разных местах наших приближенных гор. Что касается питания, тоже интересно, что сгониться рядом с Монголией, то есть там есть такие, назовем их, родильные дома. То есть там, где объекты питания, это сибирские горные козлы, они себя чувствуют очень хорошо, вольготно, и там они размножаются. Там есть очень много молодняка, самки, прирост взрослых особей, объектов питания. И снежный барс туда приходят только, видимо, тогда, когда у них случаются жизненные курьезы. Они не могут добыть себе пропитание, но знают, что там вот на кухне, то есть есть кусочек, да, холодильничек, есть кусочек мяса, который они туда придут, и в принципе свой тяжелой жизненной ситуации, период времени, они смогут себя покормить и своих детенышей. И так вот в позапрошлом году мы и неоднократно уже там встречали добытых козерогов снежными барсами, и даже на одну из таких охот мы выехали и увидели, так сказать, место пира, где самка снежного барса кормила своего детеныша буквально вот на глазах. Мы пытались, конечно, это заснять. Ну, что у нас и получилось, в принципе.
Большое спасибо. Я напоминаю, что это на нашей передаче «Кровеческие записки» сейчас выступал руководитель научного отдела фонда «Снежный барс» Антон Николаевич Цацко. И выставка «Жизнь на вертикали», она представляет нашим посетителям возможность ознакомиться с растительным, животным миром сибирских гор. Ну, по традиции я прошу сотрудников отдела природы рассказать адрес и телефон их отдела.
Мы располагаемся в самом центре нашего города Иркутска, по улице Карла Маркса, 11. Мы работаем ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 6.
А сейчас летом и до 7 уже?
Да, летом будем и до 7 часов. Будем рады вас видеть. Приходите.
Я напоминаю, что выставка «Жизнь на вертикали», ну, запланирована к работе до конца июля. О особенностях ее работы, о возможной экскурсии и по ней, и по отделу природы в целом можно справиться по телефону
34-28-32.
Итак, заканчивая нашу передачу «Краеведческие записки», я, ученый секретарь музея Артем Ермаков, должен сказать, что все новости о работе Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского всегда можно узнать в рабочее время по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте qm.ru и на наших страницах в социальных сетях. А в гостях у нас сегодня были сотрудники отдела природы. Еще раз их представлю. Александр Владимирович Суслов, спасибо.
Спасибо, что пригласили.
Александр Андреевич Никулин.
Спасибо, что пригласили.
И партнер музея, руководитель научного отдела фонда «Снежный барс» Антон Николаевич Цацко.
Спасибо, но не успел все рассказать.
Приходите к нам еще. Ну, а на этот раз до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.